Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Город выздоровления». Напомню, что вчера мы начали читать спикерскую Клэнси И. Многие из вас слишком молоды, чтобы помнить это. Но в 1946 году толпы ветеранов практически одновременно демобилизовались и пошли учиться. Они заполнили все университеты. И вот, бывало, сидишь на лекции английского, и какая-нибудь девчонка, завороженно глядя на тебя, спрашивает: «Ты был на войне?» А ты отвечаешь: «Да». «Ты даешь?» Многим давали. Я, наконец, нашел ту, которая давала мне, и мы женаты уже 60 лет. Меня часто спрашивают, каким образом такой сорвиголова, как я, умудрился оставаться трезвым столько лет. Это просто. Дело в том, что ни я, ни моя жена не хотели растить детей в одиночку. Шучу. Итак, я окончил университет и стал работать спортивным журналистом, что и по сей день является моей любимой профессией. Я обожал писать о профессиональном спорте. Но потом моя жена начала демонстрировать ужасное поведение католиков, о котором я ничего не знал. Мало того, что я не знал никого, кто бы знал хоть что-нибудь об этом. Если среди вас есть порядочные мальчики-протестанты, и вы влюбились в хорошенькую девочку-католичку, у меня для вас есть новость. У вас будет большая семья, хотите вы того или нет. Я стал государственным производителем католиков. Из-за этого мне пришлось найти работу, где платили больше. Я пошел работать писателем в агентство спортивной рекламы. Дела шли хорошо, у нас в семье появился первый ребенок, но тут начались очередные передряги. Меня стали вызывать к шефу. Он говорил мне: «Клэнси, ты шикарно пишешь, но нам надо, чтобы ты появлялся на работе еще и по понедельникам. И, кстати, каждый раз, когда ты приходишь на работу, от тебя за версту разит перегаром. А с тех пор, как я демобилизовался, я пил каждый день. Я научился пить и обожал это дело. Алкоголь, как ничто другое, давал мне возможность делать все с удовольствием. Я действительно наслаждался выпивкой. Правда, иногда случался перебор. И вот на работе заявили, что мне необходимо делать что-то по поводу моего пьянства. К счастью, я уже тогда слышал про анонимных алкоголиков. Кто-то посоветовал их мне еще до ситуации на работе. Я пришел к своему шефу и сказал: «Мистер Коллинз, я начал много пить еще, когда служил во флоте. Тут в городе есть организация, которая называется «Анонимные алкоголики». Что вы думаете, если я возьму пару недель отпуска и пойду к ним подлечиться? Ну, а потом вернусь, и все будет в полном ажуре». Он ответил: «Прекрасная идея». И я пошел в ИИ. Тогда о них было мало что известно. Это была какая-то мистическая лавочка. Прихожу, а там 8 толстяков сидят у стола, и 5 спрашивают меня: «Тебе чего здесь надо?» А мне тогда было 22. Да и выглядел я моложе своих лет. По-моему, в те времена там не было ни одного человека моложе 40 лет. Мой приход туда выглядел, как если бы 10-летний мальчишка вошел на собрание и пискнул: «Я алкоголик». Я сходил к ним на несколько собраний. Они все время рассказывали о том, как много они пили. У меня создалось впечатление, которое я хранил в течение многих лет, хотя уверен, что на самом деле это было не так. Мне казалось, что от всех подряд я слышал там приблизительно следующее. «Я 25 лет пил с утра до вечера. Однажды я вошел в эти двери, здесь мне сказали, чтобы я завязывал. Я так и сделал. И я никогда не был счастливее, чем сейчас, черт вас всех побери». Поняв, что за эти 2 недели я не смогу бросить пить, я нашел себе другую работу в другом штате. Я поступал так 10 лет, продолжал пить и периодически ходил в ИИ, менял работы и постоянно испытывал эмоциональные взлеты и падения. Наконец, я очутился в Далласе, штат Техас. Там я работал в самом большом южном агентстве рекламы. И вот однажды, после очередного пропущенного дня, меня вызвали к начальству и сказали: «Клэнси, мы потеряли из-за тебя контракт с компанией Frotos. Это произошло то ли потому, что я сделал что-то, то ли потому, что не сделал что-то. Мне объявили: сдай ключи от служебной машины, вот тебе последняя зарплата, забери все свои вещи с рабочего места и иди домой. Мы вчера позвонили твоей жене и сказали ей, что ты будешь сегодня дома, потому что мы тебя уволили». Я подумал: плохи дела, и отправился домой. По пути я, конечно же, выпил, ну и добирался туда пару дней. Когда я, наконец, пришел домой, мои шмотки лежали перед входной дверью. Жена продала всю мебель, забрала детей и уехала. А я подумал, все они такие. Совершишь какую-нибудь мелкую ошибочку, и они сразу ополчаются против тебя. Но я решил, что мне пора убираться из Техаса. Дело в том, что из-за ряда невезений и недопониманий я был поставлен на учет об условном освобождении из местного дурдома. Жена поставила меня на этот учет, и я был уверен, что она уже сообщила им о моем поведении. Поэтому мне нужно было срочно уезжать. А за пару недель до этого один мой знакомый спрашивал меня, не знаю ли я кого-то, кто мог бы отогнать его машину в Лос-Анджелес. Тогда я ответил, что не знаю такого человека, но теперь я знал его. Я пришел к этому парню и заявил, я поеду. Он спросил, а что насчет твоей работы? Я ответил, они там все гнилые, я уволился. Он дал мне кредитную карту и денег. Я взял его машину, закинул в нее все свое барахло и поехал. В первый день я добрался до Эль-Пасо, штат Техас. Поставил машину на стоянку и отправился в район, который назывался Хуарес. Я раньше работал в Техасе при университете. Одно из самых ярких времен в моей жизни. Помню, как я стоял пьяный в дым в баре на столе и орал во всю глотку мексиканские песенки. На следующий день я проснулся с жутким похмельем, но добрался до Феникса, штата Аризона. И я точно знаю, что припарковал машину там. Друзей в этом городе у меня не было. Но машину я припарковал как следует. То есть спрятал ее хорошо. До сих пор найти не могу. В ту ночь я бродил по улицам в поисках машины, а мимо проходил какой-то парень. Я окликнул его. «Эй, слышь, помоги мне найти мою машину». Он ответил, «Я занят». Я стал убеждать его. «Будь добрым человеком, помоги мне найти тачку». Он рявкнул, «У меня нет времени заниматься твоими проблемами, оставь меня в покое». Я схватил его за грудки, он отвел мои руки и достал полицейское удостоверение. Забрал меня в тюрьму, пихнул в камеру и сказал, «Остынь тут, крикун». Трудно остыть в тюрьме, когда температура воздуха под плюс 50. Я, наконец, заснул. Проснулся среди ночи от тошноты. Мне было очень хреново. Меня вырвало, но не в туалет, а на чью-то койку. Слава богу, что в тот момент там никто не лежал. А потом, я не знаю, делали вы когда-нибудь так. Я лег на пол и прижался щекой к холодному кафелю. Это прекрасное чувство. Я снова заснул, но тут вернулся парень, в чью койку я наблевал. «Ах ты, сволочь!» – заорал он и выбил мне передние зубы. Хотя я уверен, что он не собирался этого делать. За несколько лет до этого я провел какое-то время в психотерапии, но в тот день я впервые смог по-настоящему оценить все то, что вынес из этих сеансов. Я практически сразу сумел определить, в чем проблема этого парня. Я помню, как подумал, этот сукин сын принимает все слишком близко к сердцу, но я не стал ничего ему говорить. Утром меня выпустили из тюрьмы. Меня мутило. Я был весь в грязи, в крови, в блевотине. Я никого здесь не знал. Но в тот момент у меня даже не было никого, кому я мог бы позвонить. Все мосты были сожжены. Но я скажу всем вам, что если вы одни из тех, кто все время срывается, то неважно, куда вас занесет. Есть одно место, где вам всегда будут рады. Это сообщество ЭЭ. Это единственное место, где чем хуже ты выглядишь, тем больше ты им нравишься. Это мой красавчик, ребята. Итак, я нашел местный клуб ЭЭ и уговорил какую-то старушку дать мне $20, якобы для того, чтобы переночевать, пока я жду денежного перевода. На ее деньги я купил билет на автобус до Лос-Анджелеса. Там жил один мой знакомый, у которого дела шли шикарно. Я в свое время помог ему подняться, когда он только начинал. Я позвонил ему и сказал, «Тед, я попал в ужасную аварию и потерял все, что у меня было с собой. Ты бы не мог мне помочь, пока я жду денег от страховой компании?» Он воскликнул, «Клэнси, о чем ты говоришь?» «Конечно!» Он объяснил мне, как добраться автобусом до его офиса на Голливудском бульваре. Увидев меня, он только смог произнести, «Бедный парень!» Он тут же отстегнул мне $200. По тем временам это были большие деньги. Я поблагодарил его, пошел, снял комнату, слегка привел себя в порядок. Потом пил в черную пару дней. А потом деньги кончились. И я снова позвонил ему и сказал: «Тед, эти бюрократы мне почему-то до сих пор не заплатили. Ты бы не мог помочь мне еще разок?» Он ответил мне: «Клэнси, я звонил в Даллас. У тебя нет машины. Ты же пьянь подзаборная. Никто не хочет иметь с тобой никаких дел. Ты бомж. Ты наврал всем с три короба. Ты всех подвел. Со мной этот номер не пройдет». Я стал умолять его: «Тед, ради бога, по старой дружбе, помоги, мне так плохо, пожалуйста». Он сказал: «Ладно, приходи сегодня вечером к зданию станции телевидения, но не с главного входа на Голливудском бульваре, а по задней аллее к черному ходу. Будь там в 9. Если я смогу выйти, то спущусь к тебе по пожарной лестнице. Может быть, я появлюсь, а может быть, нет». Я пришел туда в 8:30. Лил дождь. Я стоял и ждал. Он вышел ко мне в 9 и сказал: «Клэнси, мне противно смотреть на тебя». Он швырнул мне смятые $5 и ушел. А я кинулся поднимать деньги, которые валялись в мокрой грязи, и подумал: хорошо я его раскрутил. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.